І отже, друзі, Ольга Курносова, російська громадська діячка, та Рафаель Гайнутдінов, який є активістом, одним із засновників російського руху «Артподготовка», з нами в студії. І я, Ольга, не ображайтеся, перше питання буде до Рафаеля, оскільки він щойно з'явився в Україні. Рафаелю, розкажіть нам, чому ви залишили Росію?
Ну, я почав активно участвувати в протестному движенні в 2016 году. И на данный момент так получилось, что мне пришлось покинуть Россию, так как я преследовался властями и карательными органами России.
Что это означает «преследовался»? Вам приходили повестки на допыты? Чи... Что відбувалося?
Нет, за
як
участие в митингах я... Три раза был подвергнут административному аресту.
Три раза прям подряд. Вот он только выходил, и его снова задерживали.
Адмінарест, це мається на увазі затримання, тобто давали там певну кількість діб, які треба було перебувати в слідчому ізоляторі.
Сколько? Три раза подряд? По сколько суток ты сидел?
Так, значит, трое суток. Я вышел, когда из изолятора. Меня сразу же на выходе опять арестовали. Потом суд и 9 суток. Потом я неделю как бы уехал, потерялся. Приехал, меня вычислили по телефону и уже 10 суток дали. Чтобы я не попал на 5 ноября, не вышел на улицу.
А я запитаю ще також про таку законну рамку, яку при цьому робили. Коли людина виходить після арешту і її одразу хапають, щоб знову посадити, яку статтю можна тут інкримінувати?
А сейчас закон в России не действует. У меня, например, на суде не допускался защитник мой, и были закрытые суды.
Тобто судили без адвоката?
Без адвоката. Не пускали, просто не пускали защитника и людей. Ну, закрытое заседание, все, это уже...
При том, что, согласно административному кодексу, закрытое заседание, возможно, очень узком количестве, в узких случаях, да, то есть, когда несовершеннолетний, в истории какой-то, связанных с насилием, или военная тайна, тут, понятное дело, никакой военной тайны, никаких несовершеннолетних в этом суде не присутствовало, тем не менее... Это нарушение того даже закона, который сегодня есть в Российской Федерации.
Рафаэль, а що, чому вас так переслідувала влада Російської Федерації? Та чим ви от особливо небезпечні?
Насолили.
Так,
ну,
так.
Я виходив на протестні акції, які були, це 26 марта, потім у нас прогулка кожен день, кожне воскресенье. У нас з ноября 2016 року проходили свободні прогулки свободных людей, организации «Артподготовка». Ну, любители, кто смотрит передачу «Артподготовка», как таковой ее не существует, не существовало. Просто были любители. А сейчас вот в ноябре или в октябре, как я понял, в каком-то городе в Сибири ФСБ специально зарегистрировало «Артподготовку», да, и кто-то пожаловался в суд уже на эту артподготовку, и под этим соусом они уже начали арестовывать законно за екстремизм и терроризм. Признали.
Можливо, потрібно пояснити, вибачте, вас переб'ю, що таке артподготовка. Ми вживаємо це слово, і Дмитро, коли представляв вас, представив, власне, як одного з організаторів. Що це за рух чи акція?
Все дуже просто. Є канал на Ютубі, який веде Вячеслав Мальцев, этот канал називається «Артподготовка». И, собственно, есть те люди, которые смотрят этот канал, и соответственно, ну вот себя ощущают какими-то такими сторонниками Вячеслава Мальцева.
Разделяют его взгляды.
Но послушайте, друзья, возможно, вы сами спровоцировали режим на какие-то репрессивные действия. Вот даже это название, артподготовка, нечто такое военное звучит. Может быть, действительно, действующая в России власть боялась, что вы прямо будете обстреливать режим Путина.
Ты маешь на увазі заклики до повалення конституційного ладу?
Крупным калибром прямо по резиденции президента.
Да, ну, потому что много просмотров, конечно, это крупный калибр. Если 100 тысяч просмотров на Ютубе, это очень крупный калибр. Тут вот даже нет никаких сомнений.
Ну, і які головні ідеї, розкажіть нам, будь ласка. Главна тобто, от за що ви виступаєте?
Ну, ми виступали, у нас акції були проти корупції. Значить, мене що удивило, в День Росії був 12 июня. Вообще, 26-го вийшли люди проти корупції. Когда Навальний призвав на акцію виходити його сторонників, ми теж завжди підтримуємо любі акції протестні. Мы тоже поддержали их, и в первую очередь полиция показала, что она на стороне коррупции, когда начала задерживать людей. Также 12 июня, в День России, полиция тоже показала, что она очень любит своих граждан, когда задержали более 600 человек только в Питере, и штрафов больше на 1 000 000 рублей людям присудили. Так что здесь ничего удивительного нету, и, конечно...
Но я скажу, чем так опасен именно лично Рафаэль. После акции 7 октября, в день рождения Путина, он пытался организовать в Петербурге на Дворцовой площади Майдан, то есть оккупай, скажем так, оккупай, постоянное круглосуточное стояние. Ну, собственно, именно это и не могли ему простить власти.
Скільки годин вдалося постояти?
Так, мы 8-го днем встали... І достояли до 10 вечора.
Ну, це вже непоганий результат. І в цьому контексті, який ви описуєте, і адмінарешти, і системні переслідування, ще, звичайно, маю запитати, як вам вдалося виїхати з Російської Федерації? Так. Якщо після повернення додому ви кажете, що вас вирахували за мобільним телефоном, то перетин державного кордону взагалі виглядає просто як щось немислиме.
Ну, так вийшло, я вийшов. И сразу же потерялся. Все телефоны сразу отключать начал. Просто вот в город, чтобы позвонить, я выезжал в город, на какое-то время говорил и выключал, и все.
Ну, але потрібно купити квиток, от я не знаю, в Росії за паспортом купують квитки.
Значит, я пересекал границу через Белоруссию. Белоруссия на границе просто смотрит, они ничего не спрашивают. И потом вот мне проинструктировали, подсказали соратники. Ольга мне помогла, и я уже потом через трех сестер попал сюда.
А яка ситуація зараз з тими, хто дивиться ваш канал? От Ольга сказала, що 100 тисяч людей. Раніше 100 тисяч. З Ольгою ми колись це спостерігали в прямому ефірі одного з телеканалів, коли ми візуально намагалися визначити, скільки людей вийшло на акцію протесту в Москві і в Санкт-Петербурзі. Та? Ну і так, за зовнішніми такими приблизними оцінками, це десь до 100 тисяч людей було. Це люди, які свідомо вийшли на вулицю. Вони не боялись. Зараз 100 тисяч має там канал, який переглядають люди. Це вже такий, ну, пасивне споглядання, чи ці люди готові вийти на вулицю на знак протесту?
А часті, звісно, активні, і, собственно, почему власть так опасалась именно сторонников Вячеслава Мальцева, потому что это такой, ну что ли, более, не хочется употреблять слово радикальный протест, да, но все-таки шуткой была дата 5.11.17, да, и еще несколько лет назад Вячеслав Мальцев сказал, что в этот день, ну, сначала он вообще говорит, что в России случится революция, да, потом стал говорить более мягко, сменится историческая эпоха. Да, и, собственно, вот те люди, которые выходили в этот день на улицу, они шли на самом деле менять систему власти в России. Потому что вот когда мы начали говорить, за что выступал Вячеслав Мальцев, одно из главных требований – это, конечно, народовласти. Да, то есть элементы прямой демократии, референдумы. И, собственно, почему именно такое громкое слово «революция»? Вам в Украине это должно быть особенно созвучно, когда власть полностью оторвана от народа, как это происходит в сегодняшней России, то есть люди, которые пытаются вернуть эту власть народу, потому что хотя в Конституции Российской Федерации записано, что власть в России принадлежит народу, но по факту мы имеем сегодня прям противоположную ситуацию. И власть принадлежит узкой группе людей, которые имеют миллиардные состояния, и, собственно, этот самый народ плюют с высокой колокольни. Ну и вот 5.11 это была такая попытка что-то изменить. И попытка была самым жесточайшим образом пресечена. И, собственно, сейчас в Украине очень резко, на самом деле, повысился поток беженцев. Причем вы понимаете, что в Украину бегут те, у кого ситуация очень острая, а именно люди, например, не могут получить загранпаспорт российский по разным причинам. Ну, в том числе потому, что если ты придешь, и там тебе сразу кайданки наденут прямо в паспортном столе, собственно, и увезут тебя совсем в другое место. Поэтому... А почему в Украину, казалось бы, тоже по загранпаспорту? Но если ты прямо на пограничном пункте просишь политического убежища, да?
То что вот и произошло в случае с Рафаэлем, да?
И как нам сказала Державная прикордонная служба, за эту неделю 3 таких случая произошло. Да, то есть Рафаэль и еще 2 человека попросили политического убежища.
А ось, можливо, для тих слухачів, які не дуже собі уявляють цю процедуру, ось прохання про політичний притулок, як це відбувається? От, власне, розкажіть про те, як ви це робили. Ось підходите ви на Держприкордонслужбу в пункт перевірки паспорта, і що далі?
Що далі? Я пообщався зі старшим.
Тобто ви словами просто говорите, да, що просите політичний притулок?
Ніяких бумаг я не писав, заявлень на словах об'яснив, але вони мені відказали перший раз. Я опять вийшов за шлагбаум, виходить, на нейтральну сторону. Ну и ждал результатов, пока не подошел сотрудник СБУ. Пообщался с ним, предоставил видеоматериалы, фото о моей протестной жизни. Ну и дальше уже через какое-то время пригласили на повторный.
Но ты и зараз у вас есть вот тот кусок, когда тебе пытались сказать, что мы сейчас тебя обратно в Россию выдадим.
Я понял.
Вот ты все-таки про него скажи.
Ну, что, да, расскажи, это очень интересно.
Вдалося довести, что вы справді участник протестного руху?
Да. Ну, не сразу, со второго захода. Да, и я вот здесь прямо в эфире хочу поблагодарить портал Гордон.ua, да, который в оперативном режиме, как только мне Рафаэль написал, что ему говорят, что его сейчас выдадут российским властям, мне... Я связалась с Леной Пасканной, журналистом, и она оперативно поставила новость. И так как Украина демократическое государство, то на государственные органы действуют публикации в средствах массовой информации. И вот после этой публикации снова вот пришел СБУшник к Рафаэлю и стали уже рассматривать, ну, стали действовать так, как и должны действовать по законам Украины.
Але дивіться, що це означає? Це означає, що є політичні біженці, і якщо вони намагаються таким чином перетнути кордони, опинитись на території України, вони мають з собою вести докази своєї політичної діяльності. Так. Це відеозаписи, якісь фото, аудіофайли.
Але ось мені не дуже ясно, все вирішується просто на місці, чи ви просто подали прохання про політичний притулок і за деякий час має прийти рішення?
По крайній мірі, це не помішає. Вони мене ще просили документи о моїх арестах, але я говорю, ну, це було б глупо з собою їх возити. Правильно? Вдруг меня где-то еще проверят. На той же белорусской границе.
Слушайте, а лишь можно просто, что называется, погуглить, завести ваше прізвище и прочитать, что вы были заарештованы.
Безумовно. Можно и так, да, можно и так. Но они это сделали без меня.
Но юридически, да, что происходит? То есть человек обращается с просьбой о политическом убежище на границе, вызываются сотрудники СБУ. Эти сотрудники СБУ отвозят человека в Чернигов, где находится миграционная служба. Там он уже заполняет все необходимые документы, а дальше уже миграционная служба рассматривает его прохание.
Ну, от ми так детально розглянули цей механізм. Я думаю, що Ірино тепер побільшує кількість російських громадян.
Якщо вони слухають громадське радіо, то є шанс отримати цю інструкцію.
Принаймні в онлайні, я думаю, слухають. Друзі, а ви мені скажіть, будь ласка, ви розумієте, що це нас надзвичайно хвилює? От під час протестних акцій в Росії українські інтонації, українські акценти звучать, ну, наприклад, про вимога до російської влади припинення війни на Донбасі.
Так, безумовно. Розкажи про акції протесту. В Петербурге особливо много акцій протесту в підтримку проти війни, в підтримку України. Собственно, і Рафаэль в них приймав участь.
Да, конечно. У нас даже мої знакомі організували антивоєнний комітет, который именно занимался вот вопросами войны на Украине. Они постоянно выходили с протестными акциями. Фотографии есть. И что?
Есть стратегия 18. Есть стратегия 18, когда каждое 18 число проходят акции в поддержку крымских татар.
Да, и последняя была большая акция, это «Марш мира».
Хотіла запитати в цьому контексті, чи в середовищі опозиціонерів і активістів у Росії, тих, хто там залишаються, і тих, хто переїжджають в Україну в пошуках політичного притулку, є спільна, єдина для всіх позиція, наприклад, щодо анексії Криму? Чи всі засуджують анексію Криму? Можливо, є ті, хто думає, що є якісь нюанси. Я от пригадую, що, наприклад, Навальний згаданий, так, він не має однозначного засудження анексії Криму.
Ну, у кожного чоловіка своє, як би, видіння цієї проблеми.
Ну там, де йдеться ось про середовище активістів, яке ви теж представляєте, от у ваших соратників є, вони за чи проти анексію Криму? Чи є тут одна думка?
Ви хочете узнати моє отношення?
Ваше так само, звичайно, але і ваших соратників теж, але вас, напевно, в першу
я
чергу.
Я не можу говорити за інших людей, я взагалі за себе тільки можу сказати по проблемі Криму. Я взагалі вважаю, що в будущем, звісно, прийде к тому, що Крим, мабуть, буде принадлежати именно жителям Крыма, как отдельное государство. Потому что вот эту проблему Крыма, ее трудно будет решить.
Але це, бачите, але це концептуально порушує навіть законодавство України, тому що Україна ніколи не визнає анексію, окупацію і відторгнення
я
цієї
знаю,
території.
Я знаю, я знаю. Я говорю, якщо цивілізовано підходити, цивілізовано, тому що люди, мабуть, теж устали.
Ну так, але цивілізовано, слухайте, але цивілізовано це також і дотримання норм і законів, які прийняті в післявоєнній Європі, які говорять про непорушність державних кордонів.
Так, є норми міжнародного права.
Є нормами міжнародного права. Є
Будапештський меморандум, який, собственно, і нарушила Росія. Більше того, вона нарушила і свою собственну конституцію, тому що собственно, Конституция Российской Федерации прямо в тексте, в самом тексте Конституции говорит, что международные договоры являются, как бы имеют высшую силу, чем даже внутреннее законодательство. Поэтому сначала, что называется, нужно выйти из Будапештского меморандума, а потом что-то делать. Но вот, как вы видите, на этот вопрос, который вы задали, да, вот ответ такой, что единого мнения нету. И это тоже достаточно понятно, потому что, собственно, вот эта пропаганда, она тоже свою, как бы, даже на тех людей, которые понимают, что идет вот эта пропаганда, все равно это, как знаете, как некое НЛП, да, нейролингвистическое программирование, все равно оно как-то действует на людей. Да, и по большому счету возникает вот это ощущение, что на самом деле в Крыму ситуация иная, чем видим мы отсюда из Украины. Ну, надо сказать, что и ситуацию в Украине-то тоже в России видят совершенно иначе, чем видим это мы здесь из Украины, потому что я устала уже отвечать на вопросы, когда в Украине сменится президент, потому что даже российские активисты, им кажется, что вот эта смена произойдет, ну, буквально завтра. Вот уже вот уже все.
Майдан, за что выборы все чекают?
Выборов или Майдана, или вот чего-то такого прямо. То есть вот это вообще...
А зеркальным запытанием, а коли в России изменится президент, вы не відповідаєте?
Ну, мы уже с Димой это много раз обсуждали, да, и я много раз это говорила. Я считаю, что, к сожалению, выборы 2018 года уже сделаны, и то, что следующим президентом будет Путин, для меня очевидно. Но вот то, что вопрос о власти не будет таким замороженным до 2024 года, я уверена.
То можливі зміни, так?
Да, потому что и вот это давление, которое идет со стороны Соединенных Штатов, и вот эти 50 тысяч россиян, которые уже попали под такое пристальное внимание финансовой разведки, вот это все, оно, конечно, давление возрастает, и собственно, ситуация в элитах, она очень нестабильна, И даже появление таких кандидатов, собственно, как госпожа Собчак, это тоже признак вот этой нестабильности у элиты.
Друзі, а от скажіть ваша думка, що має статись, щоб російська опозиційна, я підкреслюю, опозиційна еліта почала так потроху дрейфувати і змінювати своє ставлення до України, більше сприймаючи нашу державу як справді незалежну країну? Тому що от нам, от ви зрозумієте, нам в Україні, ну, величезного значення від зміни Путіна на Навального, здавалося б, людини демократичного складу, та? От ми не бачимо, тому що якщо відбудеться така зміна і все одно залишиться імперська політика, імперська доктрина, то для України мало що зміниться, розумієте? От в цьому певний парадокс.
Дім, я більше скажу, і для мене нічого не зміниться, тому що для мене саме головне – це не зміна лиц, а зміна політики, зміна системи влади. И, собственно, вся проблема Путина не в том, что его фамилия Путин, или даже не в том, что они крадут деньги. Нет, не в этом. А просто в 90-е годы казалось, и, собственно, я как человек, который пришел в политику в 90-м году и поддерживал все национальные движения и в республиках Балтии, и в Украине, и в Молдове, вот все те национальные движения, которые происходили на постсоветском пространстве, мы поддерживали тогда, когда в Вильнюсе стояли танки, да, вот наши питерские депутаты были в Вильнюсе и стояли на баррикадах вместе с жителями Литвы, и многие жители Литвы об этом помнят, поэтому мы были всегда вместе, да, и мы были против имперской политики России. Вот демократ в России – это тот, кто выступает против имперской политики, потому что имперская политика и демократия – несовместимые понятия. Но и это главное, потому что, к сожалению, при Путине вот эта постимперская политика не начала формулироваться как вот что-то такое новое, а попытался реинкарнироваться опять вот эта империя, которая на самом деле уже умерла. И вот пока этот труп будет, извините меня, не захоронен вместе с Лениным, да, пока он будет смердеть в Москве, и мы в России, и вы в Украине, потому что вы очень близко. Поэтому, к сожалению, мы в одном находимся в таком политическом пространстве. Поэтому пока имперская политика России не будет похоронена и не начнется новая постимперская российская жизнь, вот в Украине тоже будет все время душно из-за этого, извините меня, смрада, который исходит из Москвы.
Хотела еще поставить запитание, продолжаючи так, про что Ольга говорила Рафаэлю. Чи бачите вы умови чи якісь події, які могли би в Росії відбутися, щоб туди повернутися? Коли ви відчуєте, що там безпечно і політичний притулок більше не потрібен?
Вернутися.
Повторю вопрос. Мой вопрос был о том, есть ли те события или изменения, которые в России могли бы произойти для того, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, для того, чтобы вернуться, например, в Российскую Федерацию и не иметь больше потребности в получении политического убежища в Украине.
Ну, я понял ваш вопрос. Но это, конечно же, начало настоящей революции. Я думаю, она все-таки произойдет, надеемся, может, в ближайшее время, потому что с каждым днем нарастает вот именно протестное движение. И, скорее всего, мы ждем, когда народ поднимется, что его до таких пор задушат, что он начнется подниматься. Когда зарплаты перестанут вообще платить, пенсионерам пенсии перестанут платить. И к этому все и идет в России. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Но мы сразу же, конечно, побежим. У нас другого выхода нету.
А от ще кілька слів про ситуацію, внутрішню ситуацію в Росії, економічну. Ви вже почали казати про те, що там пенсії почнуть не платити, зарплати поки що платять. Тобто поки що ресурс і резерв є.
Ну, ресурс поки є, але в багатьох вже. Ми говоримо Питер і Москва, там ще гроші крутяться, там зарплати платять. Але якщо взяти остальну Росію, там вже в більшості випадків не платять зарплати. В детсадах кормят уже вообще там, я не знаю, червяками. Дома престарелые, это вообще позор. Детские дома. Вчера я читал, что где-то уже все детсады закрывают в Кенигсберге, что ли, получается.
Ну, Кенігсберг – це Калінінградська область, це,
да,
це захід,
да,
Росії,
да, так? Да.
Тобто, це не глибинка там дуже далеко.
Так що, да, ми ждемо, вот, когда вообще уже... Ну, вони поки обіцяють все. Сейчас у них... невиданная щедрость, они все обещают, что мы вам повысим повысим, но в следующем году.
Тобто санкції впливають на російський уряд, на російську систему, на російський режим?
Санкції, ну так, я думаю, що, звісно.
Вони можуть бути посилені, як ви вважаєте? От в лютому адміністрація Сполучених Штатів збирається оприлюднити вже персональні санкції в зв'язку із антикорупційними глобальними розслідуваннями.
Ви ж наверняка бачили, що по розрахунках трильйон доларів отмывают российские элиты только в Соединенных Штатах. Триллион долларов.
Колоссальные гроши.
Просто даже их трудно себе представить. Да? Я даже вот, хотя я кандидат физмат-наук, но я вот эту цифру, когда это касается деньгах, я это плохо воспринимаю.
На триллион долларов, подсчитали экономисты, можно разрушить всю Россию вот просто до основания и заново выстроить на эти деньги. Так что у нас Россия также в таком же положении находится, что все разрушено.
Рафаэль, и расскажите нам, будь ласка, чем вы собираетесь займатися в Украине? Чи будете ви вести якусь політичну діяльність?
Пока я выжидаю. У меня сейчас процесс идет, процесс собеседования миграционной службы месяц, поэтому я выжидаю, у меня время на размышления. Пока не будем ничем заниматься.
Ну, але якось жити треба. Якось жити ж треба, то.
Ну, живем, да, живем. Переходим енергосберігаючий режим.
Ясно.
Анабіоз, впадаємо в анабіоз.
Да. В анабіоз. Слухайте, для політично активних людей це якось все-таки така незвична функція впасти в анабіоз.
Не, ну, понимаете, я вот приехал сюда, и я чувствую, что украинские власти, но из разговоров, что они, конечно, не очень-то довольны, что мы находимся здесь. Они все-таки, у них есть предположение, что мы здесь тоже начнем заниматься революционной деятельностью.
Вы сейчас конкретно маете на увазе, или это просто ваша
Ну, это моя интуиция, она меня никогда не подводит.
Да, ну, але якісь, не знаю, сигнали ви отримували, чи це
поэтому
така...
Нет, мы здесь ничем не собираемся таким заниматься, у нас есть для этого Россия, мы берегем свои силы для России. Поэтому заверяю власти, пусть будут спокойны.
Дякую.
Спасибо
дуже.
Їм, да,
я думаю, що ви заспокоїли зараз українську владу. Дякуємо, друзі. Отже, з нами в ефірі був Рафаель Гайнутдінов, який кілька днів тому вимушений був залишити Російську Федерацію і перебратися до України. Зараз в статусі біженця, напевно, перебуває. Політичного, це важливо. І Ольга Курносова, російська громадська діячка. Дякуємо, друзі, за вашу участь в нашому ефірі.